Рад, что мы вновь и вновь приходим из субботы в субботу на это место для того, чтобы вместе, всем вместе прославить Господа через пение, через наши молитвы, через то, что мы можем поддержать даже друг друга, даже утешить друг друга. Это очень важно. Важно для нас, как тех, кто нуждается в постоянной заботе от Господа. Скажите мне, пожалуйста, нравится ли вам быть зависимым человеком, например, от другого человека? Не очень приятно, да? Не очень приятно, когда ты каждый раз, когда видишь его, думаешь, что сделать, чтобы его не видеть. Не очень приятно, когда, я думаю, что не каждый из вас жаждет встречи с человеком, который всегда что-то от вас требует, или вы чем-то ему обязаны. Правда? Например, вы взяли в долг у кого-то и не отдали вовремя. И не хочется вам встречаться, да, с этим человеком. И не хочется с ним пересекаться. Хорошо. Кто из вас легко подчиняется или нравится подчиняться приказам и указаниям начальства? Надо. И все проходят через это, да, надо. Но не хочется. Иногда бывают такие приказания или указания, что кажется, что, ну, где у человека голова на плечах, да? Чего он требует? Он требует невозможного. Или требует то, чего как бы не согласуется с моими интересами, желаниями. Я сегодня хотел пораньше домой прийти, а он мне говорит, нужно доделать ту или иную работу. И эта несостыковочка нас выбивает иногда из колеи. Кто из нас с огромной радостью предвкушает день экзамена или какого-то отчета? Нам иногда хочется сказать про этот день, лучше бы я не родился, как Иов, да? Чтобы не встречаться с этим днем, чтобы не переживать тех потрясений и волнений, с которыми мы можем столкнуться на этих экзаменах или во время этого отчета. Кому из вас не хочется быть независимым во всех направлениях? Экономически, да? В семейных отношениях независимым. И так далее, и так далее. Во всех других отношениях. Нам хочется быть независимыми. Нам хочется быть распорядителями своей жизни. Так, как мы это видим. Так, как нам этого хочется, как нам удобно. Нам не хочется быть никому подотчетным, быть самим по себе. Знаете, как когда-то в советские времена был мультик про кота, который гулял сам по себе. Он хотел быть независимым, не хотел связывать себя никакими обязательствами, ни перед человеком, не перед животными. Помните, да, если кто смотрел? Знаете, все эти желания напоминают нам об основном стремлении человеческой природы после грехопадения. И сводятся они все к тому, что все должно быть по-моему, чтобы никто мной не командовал, мне нужна абсолютная независимость. Если мы вспомним историю грехопадения, то мы увидим, что змей предлагал человеку не убить. Он не предлагал ему убить, правда? Он не предлагал ему украсть что-то или прелюбодействовать. Но что он ему предложил? Он ему предложил быть независимым от Бога. Независимым от Творца. Независимым от того, кто управляет этим миром, который он создал, твоей жизнью он создал тебя. И он предложил быть независимым Адаму от Бога. И с тех пор в каждом человеке живет бунтовщик против того, кто поставлен над ним. Например, дети бунтуют против своих родителей. Они не согласны, как им кажется, с некой тиранией родителей. Да, они заставляют меня делать то, что мне не нравится. Этот бунт детей – это отголосок того грехопадения, который был в Эдеме. Или, например, мы бунтуем против своих начальников, против командиров, против тех, кто поставлен над нами. о сущности своей. Это все сводится к бунту против Бога. Именно поэтому Павел писал римлянам, что всякий начальник – это слуга Бога. Он говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли бояться, не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Не вкладывается, да? Как один брат говорит, несостыковочка получается, да? Бог говорит, что начальник есть слуга, тебе на добро. Кто видел много добра от своих начальников? Хорошо, единицы. Единицы. Знаете, здесь, наверное, все-таки вопрос не в том, что начальник плохой, а вопрос в моем отношении к тому, что он мой начальник. Иногда мы начальниками недовольны только потому, что он начальник. И все. Однажды я устраивался на работу на фабрику, но перед этим я много услышал интересных историй про директора этой фабрики, на которую мне предстояло устроиться. И все говорили, он такой жадный, он строгий, безмерно строгий, он какие-то указания дает и приказы, которые вообще как бы вот, ну, неправильные в корне и так далее, и так далее. И я с таким предвзятым отношением пришел на эту работу. Я ожидал, что сейчас на меня обрушится нечто. Я даже не надеялся, что я устроюсь. Когда я устроился, и так получилось, что я подружился с этим человеком, я не увидел ничего из того, что мне рассказывали о нем. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Апостол Петр увещевает в своем послании, в первом послании Петра во второй главе, он говорит, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемых для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Еще один текст, который говорит, что если ты делаешь добро, если ты поступаешь по совести, то ты будешь ценным сотрудником, другими словами, если можно сказать, да? Бог ставит над нами людей, от которых мы можем зависеть, которые нами управляют, чтобы, возможно, сдержать нашу греховную натуру, которая стремится к своей реализации. И осуждение начальства – это может быть этой реализацией, этой греховной натуры. А еще Бог допускает это для того, чтобы напомнить нам о том, что мы зависимы от Него, от Бога, что мы не полностью автономны. И если Господь сегодня поставил надо мной начальника, значит, это нужно. Нужно Его провидению. Значит, это нужно для созидания моего характера. Начальник, если хотите, если так можно сказать, является прообразом Бога или моделью. Если сегодня мы не научились подчиняться земному начальству, мы, возможно, никогда не научимся подчиняться небесному. Не научимся подчиняться Богу. Бог желает сегодня изменить жизнь каждого своего чада, изменить характер, даже, возможно, мировоззрение. Он делает это, трудясь над каждым из нас. Но периодически в наших мыслях, в наших словах, в наших поступках появляется призрак из прошлого, призрак из Эдемского сада, призрак того бунтарства и самодостаточности, который заставляет нас говорить, а я хочу вот так, а я хочу по-другому, а мне не нравится то, что мне говорит тот, кто стоит надо мной, я не согласен, мне лучше знать, потому что это моя жизнь, и так далее, и так далее. И история грехопадения повторяется вновь и вновь. Только уже в моей жизни. В той жизни, которой, казалось бы, я хозяин. Я управляю этой жизнью. Хорошо. Понятно с людьми, которые не читают Священное Писание. Понятно с теми, кто не знает о том, что Бог творец, Бог управляет всей жизнью. Кто уверен с самого детства, что Он достиг всего сам. Своими силами, своим интеллектом, своим опытом. Но почему это происходит с нами? С теми, кого Господь освободил от греха, смирил, дал свое имя, дал знание о себе. Этот вопрос апостол Павел отвечает так, в своем послании к Филимону. Он говорит, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот почему в нашей жизни, в жизни христиан, может возникнуть такая проблема. И заключается она в том, что мы начинаем искать своего. Мы не ищем воли Божией. Мы не переживаем, не заботимся об этом. Прочитайте заново историю сотворения человека Богом. Когда вы это сделаете, вы увидите, что Бог сотворил человека зависимым. Зависимым от себя. Зависимым от Творца. Адам не был создан автономным. Подобно ребенку, он был, как ребенок зависит от матери, так Адам был зависим от своего Бога, от своего Творца. Он постоянно нуждался в Боге. Богу, как и мы детям рассказываем, когда они спрашивают, а это что? А это для чего? А это почему? А это зачем? Адам точно так же спрашивал. И Бог разъяснял ему. Он нуждался в его разъяснении. И он ему рассказывал, что для чего нужно. Бог, например, сказал ему, что можно кушать, а чего нельзя. Бог дал ему жизнь. Он дал ему место жизни для жизни, да? Что он еще дал Адаму? Помощника дал, соответственно, ему, да? Жену дал. Он дал во владение целую землю. И дал вечность. Можно ли сказать, что Адам независим от Бога? Адам был зависим от Бога. И эта зависимость давала ему жизнь. Он питался. Других источников жизни у него не было. И все шло хорошо, пока Адам подчинялся Божьему руководству. Как случилось тогда, когда Адам захотел жить независимо от Бога? Когда он сказал, что я начальник своей жизни. Я хочу распоряжаться ею так, как я хочу. С тех пор всякая попытка стать независимым от Бога оборачивается падением. Может быть, поэтому мудрейший царь древности писал, я говорю о Соломоне, «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Это будет здравием для тела твоего и питанием для твоих костей. Смотрите, как тесно связаны между собою осознание своей зависимости от Бога с нашим здоровьем. Как важно это понимать. Попытка радостно и мирно жить независимо от Бога, эту попытку можно сравнить с попыткой взлететь, размахивая лишь одними руками. Это утопия своего рода. И человек раз от раза повторяет эту ошибку, повторяет эту попытку жить независимо от Бога. Человек был создан зависимым от Божьей любви, от Его забот, от Его руководства, от Его водительства. Человек только тогда мог быть человеком по образу и подобию Божьему, когда он осознает свою зависимость от Творца. и не уповает на свою основу. Откуда я буду питаться этим подобием? От Бога, если я сам по себе. Человек, отрицающий свою зависимость от Бога, отрицает реальность. Я думаю, что многие из вас слышали в свой адрес подобные высказывания. Вы христиане, живете в каких-то своем искусственном мире. У вас розовые очки. Вы далеки от реальности и так далее, и так далее. Но Священное Писание нам говорит о том, что люди, которые пытаются жить без Бога или отказываются от зависимости от Бога, вот они становятся людьми, живущими в каких-то иллюзиях. Потому что реальность только в жизни, в зависимости от Бога. Эта реальность или правда жизни заключается в том, как говорит апостол Павел, что им создано все, то есть Богом, что на небесах и что на земле, видимо и невидимо, престол или господство, начальство или власть, или все им для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Смотрите, как все зависимо от Бога, да? Все им стоит. Согласитесь, это сильно сказано. И с каким масштабом сказано? Это вселенский масштаб. Но апостол Павел не побоялся это написать Колоссянам, потому что это действительно так. На самом деле Бог, если захотел бы, если бы он на секундочку перестал лично держать своим словом творение, оно все рассыпалось бы. Оно бы исчезло и превратилось в прах, превратилось бы в то, из чего было создано. Человек никак не может избежать зависимости от Бога. Он может отрицать эту зависимость, он может бунтовать против этой зависимости, он может не соглашаться, но это лишь приведет к погибели, к неправильному пониманию, к проблемам в его с голове, потому что будут несостыковки, потому что все зависит от Бога, а человек хочет не зависеть от Бога. Это бунт, к которому призывает дьявол и сегодня. В Библии есть пример человека, стремящего к своей самодостаточности, к автономности, абсолютно от всего. Я думаю, вы все хорошо знаете историю этого человека. Это царь, вавилонский царь, знаменитый царь. Царь, которому Господь открывал многое о будущем. Которому дал Бог силы, умения, мудрость и так далее, и так далее. И этот царь построил величайший город во все времена, Вавилон. И вы всех помните хорошо историю, когда во времена своего расцвета, когда он вышел на террасу, да, и когда он расхаживал по этой террасе, да, и он сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия?» Кто построил? Я построил. Своей силой, своей мощью, своим величием, да? И дальше написано: «Еще речь была при устах царя, как был с неба голос: Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будешь обитание твое с полевыми зверями. Травою будешь будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и даст его кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесной, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Что нужно было сделать для того, чтобы превратиться в животное? Сказать, что я все сделал. Я хозяин своей жизни. И человек превращается в животное. В этом случае в прямом смысле. В нашей жизни мы можем превратиться в животное по своему мышлению, по своим даже поступкам, даже поведению. Сегодня мы можем встретить на улице массу людей, которые ведут себя как животные. Далее читаем: «По окончанию тех дней я, Навуходоносор», смотрите, здесь уже он пишет, «возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По своей воле Он действует». То есть Бог действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. «И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне остановленность и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое». И величие мое еще больше возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирять ходящих гордо. Надо было довести до такого, чтобы сначала превратиться в животное, и чтобы смириться, чтобы понять простую истину. Мы зависимы от Бога. В этой истории мы видим реакцию человека, которого Бог поставил на свое место, скажем так, прямо. Место творения. Зависящего от своего Творца. И это есть истинное смирение. И картину истинного смирения можно найти еще в одном месте. Например, в притче Иисуса Христа о фарисее и мытаре. Помните эту притчу? Когда два человека вошли в храм помолиться, и один фарисей, а другой мытарь. И фарисей стал молиться сам себе: «Так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Сразу, да, на порядок выше. Грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. «Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». И дальше следует другая молитва. Молитва другого человека. Это был мытарь. И он, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И дальше Иисус говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой, нежели чем тот. Ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Фарисей формально не отвергает Бога. Правильно? Даже из того, что он перечисляет: «Даю десятину, я лучше, чем все остальные», да? И так далее, и так далее. Он как бы говорит, что я в Бога-то верю формально. Но Бог хорошо, но Он где-то там. А все остальное я достиг своими усилиями. Я молодец. Он пришел к Богу, думая, что он чего-то достоин. Величается своей собственной праведностью, как Навуходоносор своим городом. И фарисей, молясь, он не просит у Бога чего-то. Он просто уверен, что Бог ему обязан теперь. А вот мытарь знал, что он ничего не достоин, что Бог ему ничем не обязан, и просил только милости Бога, милости у того, от кого он зависим, у того, кто может дать ему прощение. Человек смиряется, когда осознает, что без Бога он никто, и что грех отделил бы его, то есть от Бога, навечно, если бы Бог не желал спасти его. Он как бы говорит: я грешен, я нуждаюсь в Божьей милости, я не самодостаточен, я нуждаюсь
Божьем спасении, в Божьей благодати.
Смирение и осознание своей зависимости от Бога – это не разовая акция. Перед крещением, как может некоторым показаться, это постоянный процесс. Вы когда покупаете сотовый телефон, вы, наверное, один раз только зарядили его, и вам на всю жизнь хватит этой зарядки. Но есть разные телефоны. Например, мой телефон очень примитивный, я даже название его не помню. Как мне супруга говорит, это фонарик с функцией телефона. Мне его хватает на неделю зарядки. У Кати телефон немножко более современный, и у нее хватает на день, на два, там что-то так очень. И опять нужно подзаряжаться. Мне через неделю, ей через день, через два, но нужна подзарядка. Невозможно признать однажды, что Бог, я зависим от Бога, чтобы креститься, а потом жить, как хотеть. Жить, опять говорить, что я всем управляю, я глава своей жизни. Источник жизни – Бог. Это неопровержимый факт. И нам нужно каждый день, каждое мгновение питаться от Него, понимая свою зависимость от Него. И Бог неоднократно говорит об этом через свое слово. Но для непонятливых, для духовно слепых и глухих, или просто для людей с особым складом ума, Бог может говорить на других языках или другими способами. И это нельзя рассматривать как зло или тиранию Бога. Эти средства подобно лекарству для человека, который болен смертельной болезнью. И возможно, это лекарство неприятное, возможно, оно горькое, возможно, от него есть какие-то побочные эффекты, но его нужно принять, потому что это исцелит тебя от смертельной болезни. И вот я приведу некоторые такие средства или способы достижения сознания человека, который Бог использует по отношению к нам, по отношению к тем, кому Слова Божьего недостаточно. Бог может послать, например, проблему, с которой мы не можем справиться. Может такое быть? У кого такое было, скажите мне? Была ли у вас проблема, с которой вы не знали выхода? Не знали решения этой проблемы? В вашем сознании не было ответов на вопрос, как выйти из сложившейся ситуации. Я думаю, что многие из вас прошли через это, да? Но я хотел бы обратить ваше внимание на одну книгу в Ветхом Завете, 4 Царство, 5 глава. И в этой книге, в этой главе написано о неком сирийском военачальнике. Давайте вспомним его название. Нееман. Который болел проказой. Написано о нем, что он был хорошим военачальником, что Бог дал ему расположение перед царем и так далее, и так далее. Но был один изъян. Была проказа. И это страшная болезнь не только для израильского народа, о котором мы читаем в Ветхом Завете, что изгоняли за стан. И для всех других народов это была страшная болезнь. И представьте себе, что военачальник у царя, сирийского царя, это не маленькое государство. Это не какая-то Венесуэла. Это большая империя, это большое царство. И военачальник этого царства болен проказой. И для него это серьезная проблема. И благодаря заботам еврейской девочки, которая была взята в плен и была отдана его жене в помощь, Нейман узнал о Елисее, пророке Израиля. Но когда он прошел некую процедуру, точнее, царь сирийский пишет письмо израильскому царю, о том, что к тебе придет человек, то, что он нуждается в исцелении. И когда Нейман приходит к царю, он встречает разодранные одежды этого израильского царя, говорит, что я же не Бог, что он посылает его ко мне за исцелением. Он ищет, видимо, повода для того, чтобы вот расстроить наши отношения совсем в конец уже. И когда он прибывает к Елисею, пророку Израиля, то у дома Елисея он тоже получил не тот прием, который ожидал.
Он думал, что он сейчас встретит, или же его лично встретит, выслушает его проблему. Возможно, на него руки помолятся о нем, своему Богу, как он сам и говорит. Но здесь выбегает всего лишь навсего слуга, который говорит: иди, окунись в Иордане 7 раз. Скажите, нужна ли было вот это унижение этому военачальнику? Должен ли он был пройти через это? Я думаю, должен. Давайте почитаем. 4 царство, 5 глава, 9 текста. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое, и у тебя твое у тебя, и будешь чист. И разгневался Нейман. И пошел и сказал: вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аввана, Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься, и ободриться? И обратился, и удалился в гневе». Действительно, зачем надо было ехать такой путь? Унижаться сначала перед царем, перед слугою Елисея, да? И так далее, и так далее. Зачем нужно было это все делать, если воды хватает и там? Нейман разгневался, он хотел измениться, но своим путем. Он для себя просчитал. Видите, он говорит: я думал, я все рассчитал, как должен поступить Елисей, пророк Божий. Он за всех все решил. Он хотел получить слова пророка по-другому. И даже сам выбрал реку, где омыться. И если бы его слуги не уговорили его послушаться, он так бы и остался бы больным. Взгляните, как изменил его Бог, когда он послушался все-таки. Когда он действительно сказал: я зависим от Бога. 15 стих. «И возвратился к человеку Божию он, и все сопровождавшие его», после омытия уже, «и пришел, и стал перед ним, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Другими словами, ни от кого я больше не хочу зависеть. Есть Бог, который силен сделать это чудо даже в этой грязной реке, которой есть у израильского народа. Оказывается, у Неймана сильнее проказы была другая болезнь. Эта болезнь была в желании жить по-своему и самому управлять своей жизнью. И только когда он пошел Божьим путем, Бог совершил это чудо. Не только очистил от проказы, но и смирил его сердце. И мы с вами, дорогие мои друзья, тоже зависимы от Бога. И если вы придете к Богу и заранее рассчитав, как Он должен вас исцелить, как Он должен исправить ваше сердце, как должны произойти изменения, поверьте мне, что ничего из этого хорошего не получится. Нам нужны перемены сердца, и для этого нужно смирение. Именно поэтому Бог посылает такое, с чем никакой военачальник не может справиться. Так Бог показывает, что мы беспомощны. И это не унижение. Бог не хочет нас унизить. Он хочет показать правильный путь, правильное понимание жизни, правильное понимание Бога и его участие у нас. Бог может пойти другим путем, может использовать другой способ. Он может нам устроить такие последствия, которые мы не ожидали. Рассмотрим один пример. Я думаю, хорошо вам известна история Давида и Версавии. Это второе царство. Книга «Второе царство» — это 11-12 глава этой книги. И вы все хорошо знаете эту историю. Да? И вот возможно себе представить, как был шокирован Давид, когда узнал, что Версавия беременна. Урии нету несколько месяцев. Однозначно она беременна от него. Как вы думаете, было ли в планах у Давида обзавестись ребенком? И тем более от Версавии. Я думаю, что нет. Я думаю, что он свою жизнь по-другому рассматривал. Он думал, что то зло, которое он сделал, скроется, никто не узнает. Он же царь. Но здесь открывается через пророка. И открывается не просто ему одному, один на один. Открывается перед всеми. Давид вовсе не ожидал такого результата. Он понимал, что все думают, что какой он благочестивый. Он же написал много псалмов для поклонения Богу. А теперь все узнают о его тайном грехе. И Бог не скрыл грех Давида. И даже мы сегодня знаем об этом. Посмотрите, какой резонанс и в пространстве, и во времени. Когда человек начинает думать, что он неуязвим, что зло легко сойдет ему с рук, или грех сойдет с рук, Бог может показать, что человек не может контролировать последствия. И нам открывается, что мы оказываемся грешниками. Когда пророк обличил Давида, тот сознался в своем грехе и написал 31-й псалом. Это псалом покаяния Давида. Помимо покаяния, там есть очень важные выводы. И вот один из них. Он говорит, не будьте как конь или как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Другими словами, не допускайте, чтобы Господь именно этим способом стучался в ваше сердце. Внемлите Его словам, которые Он говорит вам просто, еще до того, как произойдет обличение ваше. Если сегодня вам трудно сознаться перед Богом в своем грехе, читайте этот замечательный псалом. Там Давид раскрывает свое сердце в покаянии перед Господом. Еще один способ, которым Господь может, скажем так, достучаться до нас. Бог допускает в нашей жизни то, чего мы не в силах понять или объяснить. Скажите, на все ли вопросы вы знаете ответы? Я думаю, что в вашей жизни есть ряд этих вопросов, которые вы задаете и братьям, и сестрам, и пастору, и даже Богу в своих молитвах, и нет ответа. И вы не понимаете, почему с вами произошло то или иное событие. Вы не понимаете, для чего Господь это делает. Я думаю, что лучшим примером этого способа является еще один величайший человек, богатый человек, мудрый человек. Это Иов. Я думаю, вы тоже хорошо знаете его историю. Я не буду читать все то большое количество глав, которые есть в этой книге. Но скажу, напомню вам о том, что он потерял семью, богатство, скот, дом, здоровье. И вы помните, как Иов отвечал на все то, что он... То, что с ним произошло. Он сказал, «Нах я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Хороший ответ, правда? Хороший ответ для подражания. Только позже Иов обращается с вопросом к Богу. Там нет прямого такого вопроса, он в контексте его можно увидеть. Почему мне такое страдание допущено? Он говорит, лучше бы я умер еще, когда был во чреве матери. Лучше бы был бы я выкидышем, нежели чем я родился и увидел этот свет. Он много перечитает там доводов в поддержку этого. Друзья его, например, предполагают, что Иов наказан за грех. Но мы с вами знаем, читая эту книгу, в которой открыто, почему это произошло. Мы знаем, что сатана испытывает его праведность, его преданность Богу. Служит ли он ему только за деньги, или все-таки он по-настоящему верит в то, что он зависим от него? Когда мы сегодня испытываем страдания, мы тоже начинаем считать, что Бог нам чем-то обязан и требуем объяснений. Мы задаем Богу вопрос: «Господи, почему Ты допустил это в моей жизни? Для чего это мне? Почему я, а не кто-то еще? Почему именно мой ребенок, а не другой ребенок? Почему это моя семья страдает, а не семья того, кто действительно заслуживает этих страданий?» Много разных других вопросов мы можем задавать. Но мы эти вопросы задаем, потому что требуем объяснений. Мы даже чувствуем, что Бог, наверное, ошибается, допустив такое испытание в нашей жизни. Именно Божья любовь и забота подвергается сомнению всегда в первую очередь. Хотя это качество Бога ярче всего подчеркнуто в Библии. Мы думаем, если бы я был бы Богом, я бы так не поступил. Я бы по-другому все распределил. Но Бог ничего не объясняет Иову. Бог не объясняет иногда и нам, почему, для чего, к чему. Но с 38 по 41 главы он приоткрывает лишь свое всемогущество. Он открывает свою мощь. И это приоткрытая информация, которую видит Иов, дает исчерпывающий ответ Иову. Он как бы говорит: Иов, ты должен встать на свое место. Если ты думаешь, что ты такой умный и знаешь лучше, как управлять миром, давай посмотрим, как ты ответишь на некоторые вопросы. Например, где ты был, когда я закладывал основание земли? Ходил ли ты по дну океана, когда я творил его? Или знаешь ли ты, как устроен ты сам? Или знаешь ли, как победить? Он приводит пример Левиафана, да? Он его расписывает, какую мощь он заложил в это животное. И так далее, и так далее. Бог задает вопросы о вселенной вокруг Иова. Увидев такую великую силу и мудрость Бога и творение, Бог находит, или Иов находит единственный выход. Принять все то, что он сейчас имеет. И отвечал Иов Господу и сказал. Это 42 глава, с 1 по 6 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Как я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал? Выслушай, взывал я. И я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, изъясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, а теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Может быть, кому-то из нас сегодня, возможно, всем нам нужно сегодня раскаяться так, как раскаялся Иов, в прахе и пепле. Раскаяться в том, что мы отдавали Богу лишь некую часть, а все остальное присваивали себе. У нас даже есть псалом такой, где вначале поется, что частью я, а частью ты. А в конце уже последнем куплете говорит, что я ничто, а все лишь ты. Бог показывает нам иногда нашу ограниченность по сравнению с Ним. Какими бы умными мы себя не считали. Дескать, мы можем сами лучше распорядиться нашими жизнями. Бог знает лучше нас, ведь Он наш Творец, а мы лишь творение. Может ли горшок сказать горшечнику: «Ты меня не так сделал, не так используешь»? Одно мы сейчас знаем. Мы созданы, а зависимы от Бога. Если сегодня вы сталкиваетесь с испытаниями, с которыми вы не можете справиться, или видите последствия, которых вы не ожидали, или сталкиваетесь с тем, что вы не можете понять и объяснить, будьте уверены, что это Бог лично, лично, но очень аккуратно работает над вашим сердцем. Если вы в такой ситуации, не упрямьтесь. Не упрямьтесь против Бога. Бог ждет, когда вы смиритесь, чтобы еще на шаг продвинуть вас вперед. Любая перемена нашей жизни начинается лишь со смирения. В послании Иакова, 4 главе написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Другими словами, если вы сами наметили путь своего спасения, своего изменения, время и условия, то Бог вам противится. Ему угодно не сильные сердца, но покорные, осознающие свою зависимость от Него. Пусть Господь поможет нам всегда осознавать зависимость от Него.